Работа с четырьмя принципами самореализации. 30 августа 1990 года. Здравствуйте и наилучшие пожелания. Мы можем обойтись без соблюдения формальностей. Все, что я могу сделать, это рассказать вам о своих собственных переживаниях, а не о том, что я прочитал. Я могу сказать вам, что ничего не существует таким, каким оно кажется. Все есть видимость, и ловушка в том, что нас затягивает видимость. Мы реагируем на нее. Мы чувствуем себя ранеными, мы чувствуем, что нас оклеветали. Мы чувствуем, будто бы что-то не так. У нас есть эмоции, и они становятся негативными, потому что мы обманываемся ложными предпосылками. А ложная предпосылка в том, что мир является реальным. По сути, мир нереален, так же, как и вы. Мы должны прекратить реагировать на что-либо. И единственный способ сделать это – обнаружить, кем мы являемся. Когда вы открываете свою истинную природу, когда вы пробуждаетесь к своей настоящей природе, все становится совершенно ясным. Вы спокойны. Если что-то получается, оно получается. Если не получается, то не получается. Но вы не смотрите на это таким образом. Ваши чувства преобразовались. Вы больше не чувствуете то, что чувствуют человеческие существа. Вы просто имеете огромную любовь ко всему, огромное сострадание. И вы знаете, что основанием всего существования является гармония, покой, пустота. И все время вы чувствуете себя замечательно. Что может побеспокоить вас, если вы в покое? Если вы обнаружили покой, может ли что-то причинить вам беспокойство? Мир приходит и уходит. Сегодня мир выглядит так, а завтра этак. Но какое отношение это имеет к вам? Никакого. Вы свободны. Вы не являетесь миром. Вы не ваше тело. Вы не ваш ум. Вы являетесь полнейшей свободой, полнейшей радостью, полнейшей любовью. Вы должны пробудиться к этому факту. Это истина. Наука начинает все больше и больше видеть это. Она начинает видеть, что единственное, что постоянно в жизни, это изменение. Мы говорим много слов, мы совершаем много действий, но для какой выгоды? Имеет ли это значение в конце? Мы строим наши жизни, наши владения, мы заводим детей, и что происходит в конце? Раз, и все ушло. Все просто исчезает. Ничего нет. Тогда в чем цель? Люди говорят, я делаю этот мир лучшим для моих детей. Они просто видят сон. Мир никогда не будет лучше и никогда не будет хуже. Мир — это просто сон о существовании. Один день он такой, другой день он другой. Но вы не мир. Вы должны пробудиться к этому факту. Вы не ваши мысли. Вы не ваши кармические выражения. Вы не ваши склонности из предыдущих жизней. Эти вещи кажутся реальными, пока вы верите в них. Например, если вы верите в дьявола, дьявол предстанет перед вами, потому что вы сами создаете дьявола. Если вы верите в Бога, Бог предстанет перед вами. Например, Рама Кришна верил в Бога Кали. Кали становилась очень реальной для него. Он танцевал и пел с Кали, и с его точки зрения это было правдой. Но это он создал Кали. Больше никто не мог видеть Кали, кроме него. Именно так мы создаем наши жизни. Подумайте о вещах, которых вы боитесь в жизни. Скажем, вы боитесь заболеть, вы боитесь бедности, вы боитесь развода, вы боитесь жениться. Чего бы вы ни боялись, это концепция, созданная вашим умом. Это не вопрос, должен ли я жениться или должен ли я не жениться. Это не имеет значения. имеет значение то, как вы реагируете на это, как вы видите это, что вы ожидаете от этого. Это истина для каждого аспекта вашей жизни. Это то, во что вас учили верить с детских лет. Это началось в детском саду. Ваши учителя промывали вам мозги. Ваша семья промывала вам мозги. Внешний мир промывал вам мозги. Система промывала вам мозги. И вот вы такой. Вы наполнены идеями, концепциями, понятиями, чувствами, отношениями. И это делает вас таким, какой вы есть. Несчастным. Как только вы пробуждаетесь, все это исчезает. С вами ничего деструктивного никогда не может случиться. Нет абсолютно ничего, чтобы могло уничтожить вас. Вас невозможно уничтожить. Может казаться, что ваше тело исчезло, но это словно сон. Ваш сон о себе, что вы что-то делаете, что вас застрелили, что вы исчезли. Но потом вы просыпаетесь. Итак, мой вопрос. Что вы думаете о себе и о мире? Что самое важное для вас? Поэтому я так чувствую, что духовный путь, не обязательно этот, но истинный духовный путь, должен быть самым первым по важности в вашей жизни. Почему? Потому что это пробуждает вас. Неважно, насколько хорошую жизнь вы живете, вы можете стать самым богатым и знаменитым человеком в мире, но однажды вам придется испытать другую сторону той же монеты и стать бедным, самым несчастным человеком на Земле. Вот как это работает. Вы можете сказать, у моего соседа никогда нет проблем, будто бы он упал в горшок с золотом. Все, чего он касается, превращается в деньги. Он здоров, как лошадь. У него прекрасная жена, большой дом. Есть все, что ему необходимо. И посмотрите на меня. И знаю, что жизнь этого парня не менялась уже 40 лет. Вы делаете неверное заключение. Он заработал это кармически. Если он не отойдет от этого, то может провести всю свою жизнь во благе, в человеческом благе. Но потом он будет затянут обратно законом кармы, который находится у него в уме, а он об этом не знает. И в этот раз он окажется бездомным. Что бы он ни делал, он не сможет заработать ни копейки. Он будет стараться изо всех сил, но всегда будет поражен бедностью. Он не сможет заработать ни копейки, как бы сильно ни пробовал. Поэтому мы никогда не должны судить. Вы понятия не имеете, что проживает ваш сосед. Никогда не говорите, он или она имеет замечательную жизнь, а посмотрите на мою. Почему я бедный? Почему я больной? Почему у меня так? Почему у меня это? Идея в том, чтобы проснуться, а не смотреть на себя, не жалеть себя, не сравнивать себя с другими. Когда вы пробуждаетесь, происходит что-то необъяснимое. Нет человеческих слов, чтобы объяснить это. Когда вы пробуждаетесь, то просто понимаете, даже не понимаете, вы знаете, чувствуете. И эти слова не подходят. Вы становитесь божественной гармонией. Вы больше не обманываетесь личностями, местами и вещами. Вы больше не реагируете. Например, кто-то говорит вам: «Ой, вы выиграли в лото 50 миллиардов долларов». Это нормально, вы не становитесь рабом этого. Кто-то говорит вам: «Вы потеряли 50 миллионов долларов». То же самое, та же реакция. Вы не становитесь рабом этого. Не имеет значения, что происходит в человеческой жизни. Когда вы знаете, кто вы не говорите, что это не имеет значения. Вы просто существуете, вы в покое. Никто никогда не может забрать ваш покой у вас, неважно, как сильно они будут стараться. Вы не обманываетесь вещами. Вы отдаете себя, потому что становитесь живущим истинным «я». Поэтому вы можете отдавать себя и все равно быть, потому что стали безграничным истинным «я», божественной матерью, всеприсутствием, полным единством со всем. Поэтому вы можете отдавать себя, и все равно вы и есть. Когда Рамана Махарши обокрали, его преданные хотели наброситься на воров, но он сказал: «Нет-нет, это наша дхарма – быть тем, чем мы есть, а их дхарма – быть тем, чем они есть. Мы не должны вмешиваться в их дхарму, поэтому дайте им то, что они хотят». И это очень глубоко. Мы духовные люди, мир нет. Поэтому мы действуем согласно духовным принципам. На самом деле это значит то, что мы, как человеческие существа, становимся на последнее место, а не на первое. Именно это имел в виду Иисус, когда сказал: «Так будут последние первыми и первые последними». Мы должны развивать большое смирение. Ничего не жаждите. Не желайте быть известными или великими. И также не говорите: «Я хочу быть бедным и ничего не иметь». И то, и другое неправильно. Просто будьте собой. Когда вы являетесь собой, то будете удивлены тем, как Вселенная заботится о вас. Это как тело с витаминами и лекарствами. Вы знаете, ваше тело – это природная целительная фабрика. Оно действительно знает, как исцелять себя. Но когда мы начинаем принимать слишком много витаминов и недостаточно сахара, когда мы начинаем принимать слишком много лекарств, тело говорит: «Ты сделал это своим Богом, теперь тебе придется зависеть от этого. И затем вам придется глотать витамины до конца жизни, или вы заболеете». Действительно, подумайте об этом. Подумайте об этом. Вы должны зависеть от вашего истинного «Я», чтобы заботиться обо всем. Теперь вы – это ваше истинное «Я». Есть одно «Я», поэтому мы заботимся друг о друге. Но вы не думаете об этом. Когда мы думаем о других, мы совершаем ошибку. Однажды к вам придет чувство, что другие – это вы. Нет других. Есть только истинное «Я», проявляющееся как другие. Поэтому как вы относитесь к другим? Так, как относитесь к себе. Вы не думаете об этом. Вы не говорите, что этот человек достоин уважения, а тот нет. Поэтому этому я буду помогать, а тому нет. Вы отдаете себя автоматически. Вы не думаете об этом, потому что все является вашим истинным «Я». И это включает царство минералов, растений, животных, людей и все остальное. Все это часть одного. То, что вы причиняете одному, вы причиняете всем. То, как вы относитесь к одному человеку, так вы относитесь ко всей Вселенной, потому что все есть одно. Сейчас те четыре принципа, которые я дал вам, имеют отношение к этим вещам. Вы должны размышлять об этом. Как вы работаете с этими четырьмя принципами? Первое. Кто может назвать мне их? Вперед. Ученики перечисляют принципы. Сейчас вы называли их правильно в некоторой степени, но так, будто вы читаете лекцию.
Потому что мы только учим их.
Это то, как вы говорите себе. Как только вы открываете свои глаза утром, вы должны сказать: «Я чувствую, я осознаю и понимаю, что все, все». Скажите все дважды. Это проекция моего ума. Подумайте о том, что это значит. Забудьте о других трех принципах. Поработайте над этим. Все, все. Я чувствую это. Я осознаю это. Я понимаю, что все является проекцией моего ума. А затем вы можете думать о проблемах, которые у вас есть, если какие-то имеются. И вы говорите: «Если все является проекцией моего ума, откуда приходят эти проблемы? Где они начались?» Затем вы осознаете: «Они пришли из меня. Я спроецировал их. Я создал их». А затем вы говорите: «Кто этот я, который создал их?» Видите? Теперь вы переходите к самой содержательной части, к основе. Кто это я, которое породило все заблуждения в моей жизни? Откуда пришло я? Кто его породил? Мой ум. Откуда пришел мой ум? Я. Поэтому и ум, и я одно и то же. Я и ум одно и то же. И это совершенно новое откровение. Вы думаете об этих строках. Откуда приходит ум я и кому это приходит? Вы отслеживаете это глубоко-глубоко внутри себя. Если вы делаете это правильно, то осознаете, что «я» нет, что нет ума, как и проблем. Все это закончится, и вы начнете смеяться. На самом деле вы начнете смеяться над собой. Вы скажете: «Подумай только, я боялся этого и того». И как только у вас будет такое сознание, это произойдет физически, освобождая вас от проблем или от того, что вы считаете проблемой. Пока вы верите своему уму, что есть проблема, будь она маленькая или большая, это не важно, и то, и другое одно и то же. Но пока вы считаете, что у вас есть проблема, у вас будет проблема. Она будет расти, и вы не сможете изменить ее. Может показаться, что вы меняете ее, но она превратится во что-то другое, еще худшего рода, когда вы пытаетесь работать с самой проблемой. Никогда не пытайтесь работать с самой проблемой. Спрашивайте, откуда проблема пришла. Как я получил ее? Как я получил это рождение? Откуда это пришло? Вот проблема. Проблема – это рождение. Вы верите, что были рождены. У вас есть проблема. И так вы можете продолжать и продолжать. Вот так вы работаете с этим принципом. Все. Я чувствую и понимаю, что все является проекцией, проявлением моего ума. Чьего ума? Моего ума. Кто? Чье мое? Я мое. Я и мое, кто я? Кто этот я, у которого проблемы? И по мере того, как вы задаете себе этот вопрос, вы начинаете чувствовать себя лучше и лучше. В действительности вы начинаете чувствовать себя лучше. Проблема будет становиться все менее и менее важной, и она исчезнет. Это прекрасная психотерапия, это работает. Если бы психиатры давали это пациентам, им бы не пришлось давать им лекарства. Итак, вы понимаете, вы чувствуете, что все исходит из вашего ума или не существует. Все существующее, от малейшего атома до огромной космической галактики, все это исходит из вашего ума. Но даже если я скажу вам это, вы все равно чувствуете, что что-то является реальным, не правда ли? Вы чувствуете, что что-то реально. Вы можете сказать: «Солнце реально». Вы можете сказать: «Бог реален». Вы можете сказать: «Атом реален». Но вы не понимаете, что вы создаете эти вещи своим умом. Все они являются проекцией вашего ума. Если бы у вас не было ума, у вас бы не было этих концепций. Поэтому нам говорят уничтожить ум, убить ум. Нет ума, нет концепций. Все эти идеи приходят, когда вы начинаете осознавать, что все является проекцией вашего ума.
Можете ли вы сказать, что истинное «я» реально?
Если вы говорите, что истинное «я» реально, то не имеете это в виду на самом деле. Если бы вы имели это в виду, то не говорили об этом. Но вы можете так говорить, когда тренируетесь, потому что благодаря этому вы чувствуете себя лучше. Это помогает вам жить. Это лучше, чем говорить, что мой мир реален или что моя проблема реальна. Лучше говорить, что реально истинное «я», чем другое.
Но лучше было бы...
помолчать.
Что ничего не реально.
Даже так не говорите. Ничего не говорите. Когда вы спрашиваете себя, откуда приходит этот ум, или откуда приходят мои проблемы, вы остаетесь в тишине. И это реально. Пустота реальна.
Разве пустота – это не то же, что истинное «я»?
Да, но когда вы говорите, то портите это в некоторой степени.
Это верно, потому что истинное «я» ничего не знает.
Когда вы говорите, что истинное «я» реально, оно становится личным. Когда есть тишина, она становится вездесущей. Тишина всегда является лучшей политикой после того, как вы проговорили себе все это. И именно в тишине ваши проблемы просто растворяются. Попробуйте это. Оно действительно работает. Когда вы молчите, проговорив все эти вещи, ваши проблемы сами уйдут. Не думайте, я избавляюсь от своих проблем, потому что это усиливает проблемы. Не думайте о проблемах вообще, а работайте над собой, чтобы видеть свою реальность. А в реальности проблем нет. Для большинства людей, как я замечаю, неважно, сколько раз я говорю это, их проблемы остаются очень реальными для них, и они держатся за них, как тиски. Они действительно чувствуют свои проблемы. Этим людям я говорю, до определенной степени вы можете осознать, что это ваш ум создал эти проблемы. В реальности у вас нет ума. Так ваши проблемы будут исчезать. Делайте это, когда просыпаетесь, когда открываете глаза утром. Не повторяйте сразу все четыре принципа, сказав «я закончил, теперь могу беспокоиться о своих проблемах». Берите один принцип за раз, даже если вы не дойдете до второго в это утро. Пройдет час или два, и вы работаете над первым принципом. Это хорошо. Вы можете работать над этими вещами всю жизнь, если необходимо. Это лучше, чем беспокоиться о ваших проблемах. Но берите по одному принципу. Потом вы переходите ко второму и работаете над вторым точно так же, как и над первым. Какой второй принцип? Ты говорил, Сэм?
Мы не были рождены?
Правда. Но важно то, как вы говорите это себе. Используйте свои слова, которые удобны для вас. Вы должны говорить что-то вроде «я воспринимаю, я чувствую, я понимаю, что я никогда не был рожден» или «я нерожденная», «я не существую», «все мое существование не существует», «я никогда не исчезну».
Можно ли говорить «я воспринимаю» или «я понимаю» до того, как ум полностью принял это?
Как вам больше нравится? Как вы можете работать с этим? Но дайте себе знать, что вы воспринимаете это, или что вы понимаете это, или что вы чувствуете это.
Я о том, что, может быть, было бы честнее сказать «я начинаю воспринимать» или…
Начала нет. Поэтому, когда вы говорите «я начинаю», вы начинаете и начинаете каждый день. Это никогда не заканчивается. Говорите в поддержку истины. Вы можете сказать, что-то внутри меня воспринимает, что-то внутри меня знает, что я не был рожден, что я не существую, что я никогда не исчезну. И я есть тот, кто это знает. Итак, вы начинаете работать над этим. Что это значит? Я никогда не был рожден, я не рожден. Это звучит как противоречие, потому что вы говорите, что отец и мать родили вас. Это кажется правдой. Кто родил их? Бабушка и дедушка. И вы отправляетесь назад. Кто дал рождение им? Кто их родил? И вы доходите до начала. Откуда появились первые мужчина и женщина? Кто это начал? Кто начал человеческую расу? Кто начал идею рождения? Сейчас не давайте ответов, потому что отвечает ум. Вы можете сказать «Адам и Ева, Бог». Кто-то вам сказал это. Вы выучили это, читая Библию. Но правда ли это? Откуда появился Бог? Кто все создал? Вы возвращаетесь к началу и можете себе только сказать это как высказывание. Кто появился первым, мужчина или женщина? Как они встретились? Кто их сделал? Тогда вы осознаете, что они не существуют. Ничто не рождало вас. Поэтому все возникновение фальшиво. Именно это я называю ложным воображением. Возникновение и рождение – это фальшивка, это сон. Это не существует. Поэтому «я» не существую так, как кажется. Затем вы идете прямо к первому допущению. Тогда «кто я?» Видите, вы всегда возвращаетесь к самоисследованию. «Кто я, который существует?» «Если я не тело, я мои мысли?» «Я не могу быть мыслями, потому что они все время меняются и меняются». Тогда кто я? Затем вы немного молчите. Вы знаете, что это работает, когда у вас начинает появляться тихое приятное ощущение. Вы начинаете ощущать покой, который вы не ощущали ранее. Вы начинаете чувствовать, что все хорошо.
А что если говорить «я есть бесконечное сейчас»? Это тоже продукт ума?
Да, это помогает временно, потому что ум создает это.
Не должно быть знания, только внутренние знания.
Да, если вы делаете это достаточно часто. Поэтому вы должны делать это каждый день, когда просыпаетесь. Очень быстро вы станете что-то чувствовать. Действительно, вы почувствуете счастье, которое раньше никогда не чувствовали. Запредельное счастье. И даже если бы на вас бросили бомбу, это было бы неважно. Вы почувствуете это счастье, потому что узнаете, что вы не можете умереть. Видите, прямо сейчас это просто слова. Но вы действительно однажды узнаете, что вы не можете исчезнуть. Ничто не может убить вас. Убить — это просто слово, которое значит что-то, что вы просто приняли. Это просто невежественное слово. Мы придумываем слова и выстраиваем чувства за ним. Говорите себе какое-то время. Посмотрите, как нелепо это звучит. Убить, 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 убить. Это просто такое слово, которое выдумали человеческие существа, чтобы обозначить какой-то вид опасности. Но у слова нет силы, кроме той силы, которой вы сами его наделяете. Когда ум тих, тогда реальность появляется сама по себе. Когда вы думаете, 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 тогда мир получает вас, вы опять становитесь мирскими. Поэтому самоисследование заставляет ум быть тихим. После того, как вы поработали над этим, вы продолжаете: «Я не существую». И так вы говорите: «Вы имеете в виду, что все мое существование, начиная с младенческих лет до смерти, ничего не значит». Затем вы говорите себе: «Я только что доказал, что я никогда не рождался, потому что я проделал путь обратно к началу. Если я не был рожден, как я могу существовать? Что существует? Кто существует?» И вы увидите, что это ум существует. Ум жаждет существования, жаждет силы и мощности. Он заставляет вас верить, что вы есть тело. Вы задаете себе вопрос: кому приходит ум? Откуда приходит ум? Кто дал ему рождение? Как он появился? Что является его источником? И затем молчите, пребываете в тишине. И вы начнете смеяться, потому что на самом деле почувствуете, даже если на мгновение, что ума нет. Вы фактически почувствуете не ум. Вначале это может длиться одно мгновение или два. Но по мере того, как вы будете практиковать, эти моменты без ума станут все длиннее и длиннее. Затем вы продолжаете. Вы скажете: «Я никогда не исчезну». Теперь вы смеетесь опять, потому что вы осознаете, кто исчезает. То, что никогда не существовало, исчезает. Но я не ум, поэтому как я могу исчезнуть? И это становится очень значительным для вас. Когда вы делаете это каждый день, то будете становиться все сильнее и сильнее в бдительности. И что-то произойдет. Что-то такое прекрасное, что я не могу описать это. Вы почувствуете такую любовь, радость, гармонию и блаженство. Потом вы продолжите. А теперь какой третий принцип? Ученики отвечают:
«А разве это не то, что все без эго?»
Скажите это так, как вы должны это сказать. Вы начинаете с «я чувствую». Смотрите, как легко мы забываем. Вы должны чувствовать это. Вы должны говорить: «Что-то во мне чувствует, понимает безэгосность всех вещей». Все эти принципы одинаковы. Почему вы еще не пришли к этому заключению? Все они имеют один и тот же источник – ничто. но вы должны работать с ними, пока не попадете туда. Я чувствую и понимаю безэгосность всех вещей. И вы говорите всех вещей, не просто некоторых вещей, а всех вещей, от самой большой галактики до мельчайшего атома. Ничто не имеет эго. Если оно не имеет эго, оно не имеет источника, потому что, чтобы было эго, должен быть источник. И просто осознав эту великую истину, вы мгновенно становитесь свободным. Это взрывает ваш ум. Это как дзен-каан. Вдруг что-то сметает ваш ум. Ваш ум уходит, потому что он не имеет источника, поскольку эго нет. Оно никогда не существовало. Тогда вы чувствуете себя так хорошо. Обрыв в аудиозаписи. Похоже, что задается вопрос относительно Саддама Хусейна и войны в Персидском заливе. Роберт продолжает. «Они могут мне нравиться и не нравиться, потому что это мирская вещь, а вы не есть этот мир. Поэтому вы совершенно по-другому реагируете на такие вещи. Когда я обсуждаю это с вами, это чтобы поддержать разговор. Но это не существует. Это придет и уйдет. Есть война или нет войны, факт остается фактом, вы все равно умрете. Тогда что является более важным? Обсуждать, кто хороший и кто плохой в мире, или обнаружить свое истинное «я» и стать свободным от всего?
Я просто хотел спросить, может ли помочь что-то в таком роде, не материя?
Конечно, это помогает, потому что это заставляет их исчезнуть. Вы осознаете, что это часть ума, как одеяло, как радио.
И просто сказать, что он без эго, не означает в том плане, в котором мы бы это сказали, но это означает, что у него нет источника, он пришел из ничто.
Как он появляется, не существует, как и его тело. Это одно и то же. Смотрите, когда вы говорите «я не тело», вы не говорите о вашем теле. Вы говорите о теле, теле Вселенной. Никто не является телом.
Тогда можно было бы сказать «я есть не тело».
Да, можно так сказать. Поэтому я говорю, чтобы вы не использовали это очень много, потому что вы делаете это очень личным. Вы все еще слишком индивидуализированы. Когда вы читаете в книгах «я не есть тело», «я не есть ум», там указывается на вселенское тело и вселенский ум. Нет тела, никого, нет тела, никто не существует. Это звучит нелепо для обыкновенного человека. Теперь вы можете сказать, что это дает мне. Это дает вам все. Если вы креативны в музыке или искусстве, или чем-то еще, то станете великим музыкантом или великим артистом без желания этого, без погони за этим. Ваше тело будет заниматься тем, чем оно должно заниматься. Не будет кармической привязанности. Например, если бы вы были великим актером или музыкантом, или столяром, или бродягой, и вы отдаетесь этому по-человечески, именно это удерживает вас на земле. Вам придется возвращаться опять и опять, снова и снова. Потому что вы привязали себя к земному, разве вы не видите? Все, к чему вы привязываетесь, тянет вас обратно на землю. Будь это хорошее или плохое. Вы должны отпустить. Если вы прочитаете тот урок о непривязанности, который я дал вам на прошлой неделе, там все это объясняется. Это не о том, чтобы быть равнодушным. Это просто отпускание всего, что вы знаете. Я мой брат. И мой брат — это я. Я есть все. Поэтому я не должен ни к чему привязываться. Безэгосность всех вещей. И сейчас я перехожу к последнему принципу. Это какой? Ученики отвечают. Хорошо. Нет, вы говорите, я воспринимаю и понимаю, что такое осознание. Я знаю, что-то внутри меня понимает, чувствует, что такое самореализация. И вы сидите тихо. Затем к вам приходят мысли, что единственный способ обнаружить это – с помощью отрицания. И так вы можете сказать «это не солнце, потому что солнце – это проекция моего ума. Это не луна, то же самое. Это не мой муж или моя жена. Это не мое тело. и это не мои органы. Все четыре принципа заканчиваются в тишине. Они одинаковы. Есть какие-нибудь вопросы?
Да, у меня есть вопрос касательно двух вещей, которые вы сказали. У меня с ними трудности. Одна из вещей, которые вы сказали, никогда не иметь дела с проблемой. Я знаю, что если концентрироваться на положительных вещах, о которых вы говорите, это основное учение, скажем, выражать все идеи, о которых вы сегодня говорили. Я осознаю, что это энергия, которая должна быть расширена. Но все равно, в данный период жизни, который у нас есть, когда мы делаем эти утверждения, и по мере того, как мы двигаемся по направлению к цели, которую я принимаю, и эта теоретическая идея, которую я принимаю, это абстрактная идея, все равно остается жизнь, чтобы жить. Есть проблемы, с которыми нужно иметь дело. Поэтому мне кажется, что если говорить «не имейте дела с проблемами», это приведет к огромным проблемам.
Наоборот, вы их разделяете. Вы разделяете их на две категории, но они только одна. Например, кто-то вас обманул, и вы подали на него в суд. Когда вы подаете на кого-то в суд и вовлекаетесь в что-то наподобие этого, то генерируете энергию. Даже если вы выиграете это дело, вы потом подадите в суд на кого-то еще, потом еще на кого-то. И это никогда не закончится, потому что вы создали модель для себя. Но если вы поступите прямо противоположно, если вы знаете истину о себе, вы также знаете истину об этом парне, который обманул, потому что вы оба являетесь одним.
Хорошо, позвольте мне привести другой пример. Скажем, мы все находимся здесь, и мы все остаемся здесь, и у нас нет денег. Завтра мы будем голодными. Мы все голодны утром, и мы говорим, что не будем иметь дело с проблемами. Но в действительности мы не можем ни о чем не думать, кроме голода, потому что он нарастает и продолжает нарастать. В конце концов, мы уже не можем думать обо всех этих идеях, о которых вы рассказывали, потому что очень голодны.
Первая предпосылка неверна, и это так не работает. Это никогда не будет так работать. Если вы голодны, что-то произойдет, чтобы унять ваш голод. Смотрите, вы думаете о том, что садитесь и ничего не делаете. Это не так. И это так не работает. Когда вы знаете, что вы истина, кто-то постучится в дверь и принесет вам еду.
Пару недель назад я приводил пример Холокоста. Я помню, я сказал об отношении евреев и в особенности раввинов, что Бог живет в фашистах. Бог проявил себя через Освенцим и других, поэтому они должны пройти через это. Можете ли вы сказать, что у евреев должно быть такое отношение?
Наоборот, потому что это отношение. Я не говорю об отношениях.
Но это же проблема, с которой нужно иметь дело.
Я говорю о реализации. Видите ли, чтение Библии и цитирование – это одно дело. Быть живым воплощением истины – это другое дело. Поэтому я не говорю, что вы должны быть пассивными. Бывают времена, когда вы не пассивны.
Тогда вы говорите «справляться с проблемой»?
Наоборот. Если вы в истине, проблема будет сама с собой справляться.
Да, но вы говорите о состоянии, к которому мы стремимся. Я предполагаю то, что вы говорите. Я верю, что это произойдет, но мы пока не в этом состоянии. Я о том, что мы там, но мы не совсем в этом состоянии, потому что мы не можем полностью охватить это и проявить это.
Если вы примете это лично и будете работать над собой, как я сказал, вы сделаете то, что правильно. Вы не будете пассивным.
Итак, вы говорите, что ваше тело будет делать правильные вещи само по себе. Это не о том, чтобы размышлять об этом или не размышлять. Это самый легкий способ смотреть на это прямо здесь. Это совсем не о том. Это ваш ум говорит вам утром одеть одежду, выйти на улицу. Ваше тело также, но это ум и тело работают вместе. Помните, что сказал Христос? «Ищите прежде Царство Божьего, и все остальное приложится к вам». Разве это не то же самое, о чем вы говорите?
Да, это так.
Если вы пребываете в самоисследовании и самореализации, каким-то образом эти вещи решатся, может быть, даже с помощью тела. И тоже Христос сказал «кесарю кесарево». И это критический момент. Нет споров с концепцией, идеей и целью, и абстрактной реальностью этого. Я говорю о временном периоде, когда мы проживаем день в наших повседневных телах, до того, как станем самореализованы. И поэтому я привожу эти проблемы с вентилятором, что я сделал на днях, с едой, как примеры вещей, с которыми нам нужно иметь дело каждое мгновение.
Ваше тело и ваш ум движимы кармой. Закон кармы заботится о них. Но вы не есть ваше тело. Если вы осознаете это, что вы не ваше тело, последует правильное действие.
Вы имеете в виду, что вы можете осознавать, что вы не есть тело, и вместе с тем ваше тело идет на улицу и добывает еду?
Точно.
Но вы знаете, что вы не деятель. Но вы говорите, если вы осознаете, это ваши слова, если вы осознаете, что вы не есть тело. Из моего понимания учения я бы сказал, что есть степень осознания. Если вы целиком и полностью, абсолютно и совершенно осознаете, что вы не есть тело, тогда ладно, я признаю это. Но есть эти степени осознания. Если вы не находитесь в этом определенном состоянии, то должны отдавать кесарю кесарево.
В действительности степеней нет. Вы или есть, или нет. Если вы думаете, что не являетесь телом, то должны постичь себя. Если вы думаете, что являетесь им, то будете размышлять обо всех этих вещах и затем пойдете и что-то сделаете. Но вы не будете это делать. Оно само сделается.
Я как раз это и хотел сказать. Для меня ответ в том, что Роберт рассказывал раньше про то, чтобы не быть деятелем. Даже Христос говорил об этом осознании, что ты не деятель. Итак, вы пребываете в истинном «я», реализации, и ваше тело будет продолжать заниматься тем, что кармически необходимо. Но ваше осознание, что вы не есть тело и не есть деятель, не означает, что это не делается. Сейчас мы переходим к основному. Хорошо, тогда вы предлагаете следующее. Давайте поговорим об этом завтра утром. Я голодный, и если мое тело ум говорит выйти и найти какие-то деньги, чтобы купить завтрак, но все время, пока я делаю это, я буду все равно думать, что я не делаю этого.
Нет.
Я не достану деньги, я не буду есть что-то, но и то, и другое может существовать одновременно. Если вы не думаете об этом.
Нет. Смотрите, что произойдет, когда вы будете работать над этими принципами. Если ваше тело голодно, вы автоматически, спонтанно пойдете и достанете еду.
Но вы не будете рассуждать об этом.
Ваш ум будет где-то еще.
Могли бы вы сказать так: «Ладно, вот я иду в кондитерскую Лябрет, но все это сон». Вы даже так не будете говорить. Да, не будете, я понимаю.
Возьмем, например, мою жизнь. Когда я встаю утром, то понятия не имею, что произойдет в этот день или завтра, или в течение дня. Но я бываю активен и неактивен. Я делаю определенные вещи, но я не делаю их специально. Это происходит спонтанно. Я не просил того, чтобы вести такие занятия, как эти. Так случилось. Я никогда ничего не просил. Но это происходит, потому что мое тело делает это спонтанно. Но мой ум не осознает это, я не вовлечен в это. Но я накормлен, живу в доме, я прихожу на эти встречи. Но я никогда не говорю, что буду это делать.
Вы не планируете?
Я не планирую. Я могу запланировать пару часов загодя или что-то такое, но у меня нет длинных растянутых планов. И все разрешается. Я знаю, это сложно воспринять. Это действительно сложно воспринять, как я живу.
Мой второй момент связан с тем, что вы сказали в начале речи сегодня вечером. Вы процитировали Раману, что его обокрали. И вы сказали, что Рамана сказал своим последователям отдать, позволить ворам взять то, что они хотели. И это была их карма.
Их дхарма.
И это была его карма владеть этим и отдать это. Почему его кармой не могло быть защищать то, что у него было?
Потому что это не была его дхарма. Это был не его путь.
Чем отличаются дхарма и карма?
Дхарма – это то, каковы вещи поистине.
То есть другой просветленный учитель мог сказать что угодно, и о том, что они являются сторонами одной медали, да?
В какой-то мере это правда.
Просто сказать «убейте их». Хотя, вы знаете, я имею в виду не убить их, а то, что в действительности нет разницы.
Вы правы. Точно так же, как с Арджуной в Бхагавадгите, когда Кришна сказал ему идти биться.
Или пойти подать на них в суд, или бороться с ними. Он бы мог сказать, давайте защищать то, что у нас есть. Да, они оба являются одним и тем же, но не было бы его...
Он сказал, это не наш путь.
Это не его путь? Сказать дхарма? Видите ли, у меня тот же вопрос, потому что я думала, что дхарма и карма – это одно и то же.
Нет.
То есть это разные вещи. Тогда дхарма должно быть учение, учить их не сопротивляться, а кармой могло бы быть хорошенько им надавать.
Да.
Но если быть достаточно святым, то вы просто идете согласно дхарме без того, чтобы принимать.
И это зависит от вашего пути. Я думаю, что у людей разные пути. Но высшее учение из всех не только это. Сам Кришна не должен был бороться, правда? Он сказал Арджуне бороться.
И это правда.
Вот видите?
Да, легко сказать кому-то «иди бейся».
Когда вы приходите к Высшему, есть покой.
Нет нужды.
Нет нужды что-то делать.
Ни в чем нет нужды. Может быть, просто чтобы показать в качестве демонстрации для кого-то, вы могли бы сказать «борись или не борись», я имею в виду как продолжение.
Своим ученикам.
Своим ученикам, да.
И это как в рукопашном бое, когда кто-то становится очень искусным в рукопашном бою. Я имею в виду искусный, то есть высшее, чего он мог достичь. Выше, чем это. Они ничего не делают. Они даже не защищаются. Они просто переходят на другую сторону. Просто сидят. Они принимают быть убитыми. Не за что бороться. Но Арджуна не был так высоко. Он принадлежал к касте воинов.
И мы тоже, или один из самых...
Вы принадлежите к тому, во что верите.
Каста — это как вера в твоем уме.
Итак, вы принадлежите тому, во что верите. Все это в вашем уме. Если вы хотите верить, что вы должны бороться, тогда идите и боритесь. Если вы должны верить, что должны заботиться о себе, потому что если не вы, то кто же, тогда вы должны делать это. Вы должны делать то, что должны делать. Но я говорю о высшем учении, где все само обо всем заботится. Посмотрите, например, опять на Раману. Когда он был мальчиком, то умер, если бы таинственная сила не позаботилась о нем. Он просто пошел в джунгли, нашел пещеру и сел там. Он не знал, откуда придет к нему еда. Он даже не думал о том, как будет заботиться о себе. Это не приходило ему в голову. Он просто сидел без движения до тех пор, пока женщина не пришла на гору и не начала кормить его.
Но он в большей или меньшей степени родился просветленным, а мы только стараемся.
Я просто говорю о высшем идеале. Я пытаюсь сказать, что если у вас есть доверие и вера, есть таинственная сила, которая позаботится о вас и обеспечит всем, что вам нужно. Арнольд, вы несколько раз упомянули, что кесарю кесарево, а Богу Богово, и что не хлебом единым жив человек, а всем исходящим из уст Божьих живет. Давайте спросим, что такое кесарь, что такое Бог, и что такое хлеб жизни? Такое впечатление, что жизнь поддерживает не только тело, жизнь воспринимается не только телом.
И это хороший момент. Сам Иисус никогда не платил кесарю. Он говорил это людям.
Он всегда передавал дальше. Лучше вы, чем я. Я совсем не вижу то, что вы говорите. Моя проблема с признанием части про хлеб, как человеку иметь дело с этим. Я думаю, что у людей есть эти конкретные проблемы, как в мире справляться с миром. Как вы все делаете одновременно с работой Бога и всякое такое, пока ваше внимание устремлено на дух? В то же время у вас есть эти проблемы, это факт.
Арнольд, помни, что ты говоришь со своей точки зрения.
В конечном итоге проблем нет. Вопрос в том, куда мы направляем наше внимание. Куда бы мы ни направили внимание, это становится нашей реальностью. Мы фокусируемся на хлебе, то есть мы сосредотачиваемся на кесаре. Но что если мы спросим, что является источником жизни? Она приходит от кесаря или от хлеба? Вот в чем вопрос. Даже если вы решите проблему хлеба, вы накормлены, но вы никогда не узнаете, кто вы есть, и последующие проблемы неизбежны. Поэтому только обнаружение того, кем мы являемся, но также это вопрос того, что есть поток, и осознать этот поток, выйти на связь с этим потоком. Поэтому это не только о преодолении этой проблемы. Когда вы преодолеваете проблему истинного «я», решаются все другие проблемы. Теоретически, но помните, я в прошлом уже упоминал это. В каждой культуре во все времена, будь это католицизм средних веков на Западе или буддизм на Востоке, из-за осознания этой проблемы, те, кто контролирует учрежденные сообщества, они учреждали пути в мире для того, чтобы процесс шел. И поэтому это все еще существует. Поэтому монастыри существуют, поэтому есть группы учителей суфиев повсюду в пустынях, и все в таком роде. Или есть договоренность, сделанная для выживания, в то время как процессы... Хотя эти договоренности и сделаны, они не совсем сделаны, они происходят сами по себе, и снова это поток.
Смотрите, вы говорите о видимостях. Вы это так видите. Именно это я сказал вначале. И это ваша точка зрения. То, как вы видите это сейчас. Но это не так.
Ашрамы сами не сказали, давайте сделаем ашрам. Они сами случились, потому что люди были вовлечены, это разворачивалось самостоятельно. Все разворачивается самостоятельно. Наша жизнь будет разворачиваться самостоятельно. Но когда мы думаем, что являемся деятелями, тогда есть проблемы. Это не то, что мы ничего не делаем, это не то, что мы делаем. Быть, как мы есть. И это само разворачивается. Нет прекращения действия, и действия нет. Может быть, это только семантика? Давайте попробуем другой подход. Когда я пришел сюда, Сэм говорил несколько раз, что я должен прийти сюда. И это просто произошло. Я не отправлялся к Сэму и не говорил, «Пожалуйста, расскажи мне, что делать и куда идти». Я даже не осознавал, что он думал обо мне. Это пришло ко мне именно таким образом, как мы говорим. И я пришел. Несмотря на это, каждую неделю мне приходится договариваться, чтобы прийти сюда. Две энергии существуют одновременно на этом плане. Так я вижу.
Нет, этот план не существует. Но пока вы верите, что он существует, потому что вы создаете его. Вы наделяете его силой. Вы являетесь источником силы. Когда вы забираете силу, все просто есть.